тема нашего сегодняшнего доклада «Христос чудотворец». Вчера мы говорили о Христе как об Учителе, а сейчас о Христе как о чудотворце. Евангелие все испещрено описанием различных чудес Иисуса Христа. В Евангелии от Иоанна еще добавляется, что это далеко не все, и даже только лишь малая часть тех чудес, которые он фактически совершил. Евангелист говорит, что если бы все чудеса описать, то для этого и книг бы даже не хватило, чтобы все это записать. Эта сторона Христа, она всегда была притягательной и при жизни Христа на земле. Многие следовали за ним, потому что он был чудотворец. И по сегодняшний день многих интересует именно эта сторона. Христос чудотворец. Зададим сначала вопрос, прежде чем говорить о Христе, как чудотворце, просто вопрос, что такое чудо? Мы по сравнительно недавнему прошлому знаем, что утверждалось, что чудес нет. Да? Материализм говорил, что чудес нет. Собственно, и сегодня еще многие люди придерживаются материалистических взглядов и считают, что чудес нет. Есть законы природы, есть природа, которая существует по тем или иным законам. Есть неизвестные явления природы, которые человек может принять за чудо, но на самом деле никакого чуда в этом нет, просто мы не умеем объяснить этого явления. Чудес нет. Так говорили еще сравнительно недавно. Так вот, что же такое чудо? Я бы сказал, что можно рассмотреть три ступени чуда. Первая ступень – это чудеса природы. И в этом смысле мы говорим почти то же самое, что говорили материалисты, только по-другому. Они говорили, что чудес нет. Все, что нас окружает, это естественные явления природы. А мы говорим, все явления природы суть чуда. Понятно, что многие все, это часто бывает тождество, одно и то же. В отличие от материалистов, мы скажем, не бывает ни чудес. Все чудесно. Чудесен восход солнца, чудесен его закат, чудесным образом устроена наша Солнечная система, чудесные капли росы на листве, чудесна каждая снежинка, чудесно все, чудеса природы, так часто и говорят. Поэт, он видит чудесность природы. Если поэт не видит чудесность природы, он не поэт. Потому что как раз дело поэта в том, что обыденно увидеть чудо. И это поэтическое мироощущение, оно очень близко к христианину. И действительно, от того, что мы знаем законы природы, законы физики, химии, биологии, от этого все эти явления не перестали быть чудесными. Кстати, от этого они и не перестали быть необъясненными. Ведь по большому счету наука умеет отвечать только на один вопрос. На вопрос «как?». Наука никогда нам не ответит на вопрос «почему?». Я помню, еще в университете на научной конференции один студент делал доклад, и к нему привязались «почему?», да «почему?». И заведующий кафедры оптики, атмосферы, он вдруг так резко сказал, да что вы к нему прицепились, почему, да почему? Папа спросите, почему? Физик может только отвечать, как? Как происходит то или иное явление? Что там происходит? А почему? Это не вопрос физику. То есть почему это всегда чудо? Неужели от того, что мы узнали, что траектория движения тел определяется законами Ньютона, неужели от этого эти траектории стали менее чудесными? Они не стали менее чудесными. И заметьте, сколько бы ученые ни открывали новые законы и, казалось бы, объясняли природу, стихов-то меньше не становится. То есть поэтически чудесное восприятие всего, что происходит, от этого не убывает. Это первая ступень. Вторая. Все-таки. И вторую ступень можно назвать чудо промысла Божьего. Чудеса промысла Божьего, они материалистами легко сбрасываются со счетов. То есть, как в природе они говорят, что если что-то чудесное, просто нам еще неизвестно, так и здесь. Ну, какое может быть чудо промысла Божьего? Вот я потерял вещь и молюсь, Господи, помоги мне ее найти. Вот, открыл глаза после молитвы и сразу первый же взгляд и смотрю на эту вещь. Для меня, как для христианина, чудо. Материалисты этим, конечно, ни в чем убедить будет невозможно. То есть это чудеса, которые неверующий может всегда сказать стечение обстоятельств. Но эти стечения обстоятельств бывают такими уникальными, такими чудесными, такими необычными. Причем они бывают в ответ на нашу молитву. Особенно в этих случаях мы их воспринимаем как чудо. Хотя никакого сверхъестественного явления действительно не произошло. Вот. Помню, один батюшка сказал, он монастырь строил в Томской области. Ему нужно было проволоку, много проволоки. Вот. Но где ее достать? Вот было никак, затор, стройка остановилась. Вот. Ну вот видите, о чем, оказывается, батюшки иногда на литургии молятся. За проволоку молятся. Вот, Господи, дай мне проволоку. Вот. Служба кончилась, говорит. Я выхожу из храма, подъезжает грузовик. Представляете себе, полный кузов грузовика проволоки. Вот. Куда ее, говорит, сгрузить? Он не заказывал, не спрашивал ничего. Спрашивает, куда сгрузить? Да вот сюда, давай, грузи. Конечно, это батюшка воспринял как чудо. А на самом деле, кто-то скажет, стечение обстоятельств, действительно, там какой-то спонсор, может быть, уже не знал, куда сбыть проволоку, мешалась у него там где-нибудь на заводе, он ее решил в монастырь отвезти, а батюшка, видите ли, в это время со слезами у Бога проволоку просил. Вот. И вот так оно все произошло. Христианин такие случаи воспринимает, конечно, как чудо. Это чудеса промысла Божьего. И, наконец, третья ступень чуда – это то, что мы называем явлением сверхъестественным. Когда ни в какие рамки физических законов и ни в какое стечение обстоятельств события уже вписать невозможно. Ну, скажем, воскрешение Лазаря, когда Христос его воскрешает, или там море расступилось, значит, облако, и 2 миллиона евреев проходит через море, как только египтяне в это же море, вода смыкается и топит их. Ну, хоть и пытаются это все тоже как-то по-естественному объяснить, но тут явно присутствует момент чуда сверхъестественного. Бог, где же хочет, преобладает естества чин, то есть Он побеждает естества чин. Ведь это для нас с вами есть законы природы, а для Бога есть просто природа. И Бог с ней творит все, что хочет. Вот. Это разные вещи. Бог не подчиняется законам природы. То есть, что касается сверхъестественного чуда, то это непосредственное воздействие Бога, божественной благодати в мир земных явлений и судеб. Собственно, вот этот третий уровень уже, ну, называется, собственно, чудом. Когда Бог входит, вмешивается, что ли, в человеческие явления, в жизнь, в природу, и делает то, что по природе не может быть. Когда 5 хлебами 5000 насыщает Господь, ну вот тут чудо, которое уже не в стечении обстоятельств, не в какое-то природное явление вписаться не может. Чудеса Христа. Чудеса Христа, которые описаны в Священном Писании, это, как правило, именно чудеса третьего уровня. То есть о чудесах природы и о чудесах промысла мы особенно в Евангелии ничего не найдем. То есть, как правило, именно явное, властное, господское такое вхождение в мир природы со стороны Христа. Каковы чудеса Христа? Каков Христос как чудотворец? Когда мы говорили о Христе апокрифов, то мы уже отмечали, что в апокрифах очень много говорится чудесного о Христе. И особенно о тех чудесах, которые Он совершал в детстве. Причем эти чудеса, когда он лепит из глины птичек, а потом дунул, и они полетели. Или когда его кто-то обижает, и он произносит слово, и обидчик умирает. Или когда Иосиф почему-то вот в одном из апокрифов был плотником, оказывается, таким неталантливым и неспособным, плохо вообще-то работал. Вот. И отрок Иисус ему помогает, и там доска, которая слишком короткая, вдруг делается длинной, или длинная делается короткой, ну, такой, как надо. Вот. Вот эти чудеса, они явно не вписываются в то, что мы имеем в канонических Евангелиях. И не случайно церковь их не принимает. Были они или не были, мы не знаем. Может быть, что-то и было, а может быть, и не было. Но в любом случае, апокрифическая их трактовка, она уже не является подлинной, почему святые отцы и отвергли апокрифы. Что странного в этих чудесах? Они бессмысленные или жестокие. В Евангелии мы нигде не видим жестоких чудес Христа, когда, чтобы Христос пользовался своим всемогуществом, чтобы кого-то поставить на место, унизить или наказать. И в Евангелии мы нигде не видим бессмысленных чудес, причем от Него их требовали. Там покажи нам знамение с небес, или что Господь их не делал. Поэтому такие чудеса, вот эти странные чудеса апокрифов, они невозможны. Говорят, один индийский учитель, то ли сам Будда даже, однажды кончил камизиката, стал макушку на голове. Но вот было это или не было, тоже не знаю. Может быть, тоже апокриф. Вот мог ли Христос бы совершить такое чудо? Ну, если мог, вопрос, на мог ли, то мы ответим, что Христос мог все. Но Христос никогда не делал ничего бестолкового и бессмысленного. Чудеса Христа – это никогда не были фокусом. Чудеса Христа, они никогда не служили для того, чтобы удивить, чтобы у человека шапка из головы слетела или волосы дыбом стали. Вот. Вот таких чудес Христос никогда не творил. Чудо Христа не фокус и не диво. Чудо Христа – это всегда проявление Его любви. Вот вдовица, лишившись мужа, имея единственного сына, лишается его. Она хоронит вместе с ним последнюю свою надежду и последнюю свою радость. Иисус видит эту вдовицу, и Он подходит, останавливает отрок и говорит: «Юноша, тебе говорю, встань». То есть Христос это делает не для того, чтобы показать, а вот я захочу, я мертвеца оживлю. Вот, и скажи, дай нам сейчас с вами власть мертвых воскрешать. Ну, мы бы, наверное, позабавлялись этой властью. Христос этого никогда не делал. То есть Его цель была не мертвеца воскресить, а Его цель была утешить скорбящую вдову, мать, лишившуюся своего единственного дитя и своей последней житейской радости. И так можно о всех чудесах Христа сказать. Это всегда чудо милости Божьей. Господь насыщает 5 хлебами 5000. Что показать, что Он это может сделать? Нет. Сказано, и Господь жалился. Они уже 3 дня были с Ним, и у них не было пищи. Он чувствовал себя как бы виноватым в том смысле, что из-за того, что они шли к Нему, что они Его слушали, были с Ним, они лишились, ну, естественного, необходимого для своего тела. И Господь не хочет их отпустить голодными. И поэтому Он совершает это чудо. Это опять было чудо милости, жалости даже Христовой. Вот это очень важно, что чудеса Христа – это всегда чудеса любви Божией. Это никогда не фокус. Мне один батюшка рассказывал, шел и говорит, только его рукоположили, молоденький еще, там 20 совсем небольшим, вот. И где-то на берегу реки, говорит, я иду, и какая-то бесноватая женщина кричит, беснуется, ведет себя очень неприятно, и увидев его, тоже что-то такое кричит. И говорит, во мне вдруг такое дерзновение, вот я в священник пошел, только положил, мне благодать тоже дана. Я, говорит, ее окрестил, и она замолкла. И он пошел дальше. пошел дальше где-то, был по своим делам, возвращается. Смотрит, она опять распоясавшаяся здесь у воды. А у него тот опыт, и ему как-то, ну, дает же Господь. Ему интересно, а ну-ка я еще раз перекрещу. Он, значит, ее раз еще раз перекрестил, она ему дурак. И говорит, я пошел, мне ведь правду сказала. Первый-то раз это было дерзновение пред Богом, а второй раз он решил поиграться. А ну-ка я еще раз перекрещу, что из этого получится, и первый раз получилось, я сейчас еще раз это сделаю. И тут же был поставлен на место. Вот. Так вот, Господь никогда не делал вот такого бестолкового. Это совершенно не свойственно Христу. И этим Христос, как чудотворец, отличался от многих и многих других чудотворцев. Ведь в язычестве чудотворцев было много. Для язычников это вообще было не диво. Там через одного может быть чудотворцы. Все эти и шаманы, и жрецы, и оракулы, они совершали много чудес. Но чудеса Христа, они как раз отличались качественно. Первое чудо Христа – это Кана Галилейская. И, кстати, именно то, что оно названо первым чудом, тоже дает нам основание думать, что все-таки в детстве, может быть, и не было тех чудес, о которых говорят апокрифы. Хотя при рождении Христа явно чудеса были, когда Господь родился. Об этом даже в Евангелии говорится. Но сам, когда он уже совершает чудеса, то первым чудом это было чудо в Кане Галилейской. История этой из второй главы Евангелия от Иоанна, я думаю, большинству хорошо известна. Христос, его матери, первые ученики приглашены на брак в Кане Галилейской. Не хватило вина, и мать Иисуса, Мария, она говорит ему, у них нет вина. Он говорит, жена, что мне тебе? Еще не пришел час прославиться. Но потом, однако, говорит слугам, возьмите воду, там было 6 каменных водоносов, эти водоносы еще сейчас показывают Святой Земле, те они или не те, это Господь знает. Вот, но были 6 каменных водоносов, и Господь велит эту воду нести к столу. Вообще явление довольно поразительное. Господь не сначала превращает воду в вино, а велит почерпнуть воду и говорит, идите. Предварительно Дева Мария сказала им, все, что он вам скажет, делайте, слушайтесь. Ну, слуги, видимо, под воздействием этих слов действительно послушались. Хотя странное явление, вот эти слуги, да, торжественно шествуют к столу, неся воду. На что они рассчитывали, архитриклин из-за этого их, скажем так, и уволить мог. Что они придумали такое. Но когда они понесли воду, то вода действительно превратилась в вино. И сказано, что это вино было лучше, чем то, что дано было изначально. Почему Иисус совершает такое чудо? Почему первым чудом Христа не является изгнание нечистого духа задержанного? Не является исцеление больного? Или, ну, может быть, воскрешение мертвого? Почему такое? Эко безделушка. Вина не хватило. То есть зачем это? Почему это важно? То есть понятно, вот бесновато очистить от нечистого духа. Христос принес Евангелие. Христос принес радостную весть. Вот Иоанн Креститель и Христос, они так близко рядом стоят. Иоанн Креститель в верблюжьих шкурах с кожаным поясом, живет в пустынях, питается акридами и диким медом и призывает к покаянию. Христос ходит в хитоне тканном Божьей Матери. Вокруг Него ученики и ученицы, мироносицы. Он ест и пьет с мытарями и грешниками, что даже смущает некоторых. Предтеча – это голос совести, это голос покаяния. Потому и суровый аскетизм. Христос – это пришедшее в силе Царство Божие, Царство радости, мира и духа. Вот поэтому это различие. И Господь совершил именно это чудо, потому что Он и есть жених. И Он принес радость в этот мир. Это самое главное. Поэтому первое евангельское чудо, можно сказать, в нем суть всего Евангелия. Суть Евангелия не больных исцелять. Суть Евангелия – принести радость. Царство Божие есть радость, праведность и мир в Духе Святом. И вот это чудо и совершает Господь. То есть в мир скорби, слез, боли, несчастья, беды, болезни, смерти, зла, греха, проклятия, ада. Вдруг брачное торжество. Вино веселит сердце человека, и вот это божественное веселье Царствия Божьего. Ну а дальше чудеса последовали, как из рога изобилия. Христос совершает их в огромном количестве. Какое основное чудо совершает Христос? Основное в смысле, какое чудо Он совершает чаще всех? Скажите, какое исцеление? Ну что значит исцеление души? Прощать грехи – это не чудо, это прощение грехов, а вот конкретные чудеса. Чаще всего какие чудеса Он совершает? Изгнание бесов. Естественно, гораздо больше всех остальных чудес – изгнание бесов. Чудеса были в Ветхом Завете, кто их только не совершал. И Моисей, и Илья, и Елисей, и Исаия, много других пророков. Приведите пример изгнания бесов из Ветхого Завета. Даже Илья, пророк, ни разу этого не делает. Единственный есть случай – это в книге Тавит. Вот там говорится об изгнании духа Азазела, который препятствует супружескому сожительству. Вот там одно место такое есть, и оно даже немножко так, чуть ли не полумагическое. Вот, даже некоторых строгих библеистов оно и смущает. Книга не входит в канонический состав Священного Писания. Вот. А, в общем-то, изгнание бесов в Ветхом Завете не происходило. И мертвые воскресали, и больные исцелялись, и масло в кушении не убывало через ветхозаветных пророков, но бесы не выходили. Это говорит о том, что мир лежал во власти нечистого духа. Сатана был князь мира сего. Это были его жертвы. В некотором смысле он пользовался ими по праву. В виде змеи он проник в Эдемский сад, и он же только искушал. А грешили-то Ева и Адам сами, они же согласились. То есть они добровольно склонились пред древним змеем. Они добровольно вошли в его княжество. А в Евангелии что мы слышим? Христос говорит о том, что Он свяжет сильного. И еще ныне князь мира сего изгнан будет вон. Таких слов не говорил ни Илья пророк, ни Моисей, ни Ной, ни еще кто-нибудь из величайших в Ветхом Завете. Никто не мог изгнать вон, потому что это было его княжество. Кто может изгнать князя? И вот пришел сильнейший. Пришел Христос для того, чтобы изгнать вон князя мира сего. И поэтому основное чудо Христа – это изгнание нечистых духов. Экзорцизм – это греческое слово, которое означает изгнание нечистых духов. И это чудо Господь совершает очень часто. Это и гадаринские бесноватые, это и множество других. То есть Христос пришел изгнать князя мира сего. И со времен Христа сатана уже не князь мира сего. Сейчас он не князь мира сего. Сейчас уже, по толкованию многих святых отцов, тысячелетнее царство Христа. Сейчас уже царство благодати Божией. Сатана уже связан. И то, что не мог сделать ни один из величайших пророков Ветхого Завета, изгонять бесов, теперь, в принципе, может всякий христианин. В крещении каждый батюшка изгоняет нечистого духа из принимающих святое крещение. Четыре заклинательные молитвы перед крещением и через дуновение изгнание нечистого духа. Власть над нечистым духом теперь дана каждому христианину. И если исцелять, изгонять может не каждый христианин, то запретить нечистому духу может каждый. Любой из вас, вот из вас здесь сидящих, крещенных христиан, вы можете, призвав имя Иисуса Христа, и, совершив крестное знамение, запретит нечистому духу. И он будет бессилен против вас. Вот эта бесобоязнь, которая очень часто бывает среди христиан, это состояние не евангельское. Во времена Тертуллиана, III век, язычники говорили: ну и что, Христос изгонял бесов, там пророки у вас есть, у нас тоже есть пророки. Что там, что вот у вас пророки? Тертуллиан говорит: приводите любого вашего пророка и возьмите любого нашего христианина. И пусть на этом месте прольется кровь христианина, если в его присутствии дух пророка не откроет себя, не свою бесовскую демоническую сущность. И это действительно так. Он не говорит, что любой христианин изгнать может, но запретить может любой. Поэтому не может быть порчи. Точнее, она может быть порчи. Говорят, вот там меня соседка испортила, или там теща, или еще кто-нибудь, вот порча. И верующие боятся порчи. Порча, да, она может быть. Бесов можно передавать, но это не для христиан. Христианин, ограждая себя именем Господним и крестным знамением, он защищен. Все даю вам власть наступать на змей и скорпионов. И нас никто не может испортить, если мы не испортимся сами. Сила крестного знамения имени Христа ограждает нас. А ревностных христиан, которые стремятся к дарам духовным, им нередко дается и власть изгонять нечистого духа. Сам же Христос совершал это чудо очень часто. Бесы трепетали. Когда Христос подходил к бесноватому, они уже издали кричали: «Зачем ты пришел, святый Израилев? Зачем ты, Сын Божий? Прежде времени мучить нас, не посылай нас в бездну». То есть они сразу ощущали эту потрясающую силу, которая приближалась к ним. И Господь изгонял. Нечистые силы духи были бессильны. Способ изгнания был различный. Ну, вот этот, может быть, самый яркий случай, да, когда легион нечистых духов, когда они входят в стадо свиней, из крутизны берега ринулись в море. То есть, действительно, нечистый дух переходит в другое существо, вот, но недолго они в свиньях и были, то есть на этом и кончилось. То есть, таким образом совершилось это изгнание. Бог исцелил у подножия Фаворской горы после того, как он преобразился. Он тоже упал, он бился, и пока наконец успокоился, а потом здравым разумом встал. И Господь его исцеленным, здоровым возвращает отцу. Дух нечистый из него вышел. Вот такие явления, они происходят. Священное Писание не отвергает то, что стихия нечистых духов так или иначе может сопоставляться с стихиями природными. Те же лунатики, да, что бесновался на луне, вот, изгнание в свиней. То есть действительно есть некоторое вот сопоставление природных стихий и нечистых духов. На этом, собственно, основана магия. То есть магия — это же не просто какая-то выдумка и шарлатанство. То есть это некое реальное демоническое действие, которое действительно совершается. Но Господь его сокрушает, это действие, и изгоняет нечистых духов. Вот это и есть основное чудо, которое совершает Христос. То есть он входит в этот мир как победитель дьявола. Как некогда дьявол хитро в виде змеи проник в рай, и овладел этой землей, так теперь Господь изгоняет дьявола из этой земли. Смотрите, сначала демоница с неба пал на землю и стал князем мира сего, князем земли. А теперь он из земли изгоняется. И как в Апокалипсисе сказано, что Господь его связал и запечатал в бездну. То есть теперь он запечатан в бездне. Дьявол ходит, как рыкающий лев, сказано у апостола, ища кого поглотить. Но теперь этот рыкающий лев в клетке. Ведь лев в клетке не менее опасен, жесток, чем лев на свободе. Но тем не менее даже маленький ребенок рядом с клеткой в зоопарке смотрит на этого льва. И лев ему ничего не может сделать. Почему? Он в клетке. Ну а если подойти к клетке и сунуть туда руку или еще что-нибудь, ну, откусит. Поэтому почему сейчас есть воздействие нечистого духа на человека, если не дьявол связан. Потому что мы сами лезем в эту клетку. И как еще у пророка Исаии и Михеи сказано, что и отрок будет наступать на змея. Отрок будет побеждать нечистых духов. То есть действительно, теперь даже дитя не боится, потому что дьявол связан. Но он еще есть. Вот. И не лезьте в эту клетку, не суйте ему свою руку, откусит. Но он связан, то есть бояться его не надо. Мы ограждены от этой страшной демонической силы, силы Христовой. Второе чудо – это исцеление больных, которое тоже массово совершал Господь. Ну и нет, конечно, сейчас нужды, чтобы рассказывать многие евангельские случаи. Исцеление расслабленное, когда четыре друга с крыши спускают. Исцеление тещи Симона Петра, когда она находилась в горячке. Или исцеление 12-летней женщины, которая 12 лет страдала кровотечением. То есть множество больных, которых Господь исцелял. И иногда уже сказано, и до вечера приносили к Нему этих больных, и Господь исцелял их. Порой они исцелялись даже не словом креста, а только прикасаясь к Его ризе. Когда эта самая кровоточивая женщина прикоснулась к ризе Христовой, Христос ощутил, что из Него вышла сила. Кто прикоснулся ко Мне? Ученики удивляются, Господи, да тут все Тебя прикоснулись, кто только толпа, давка. Нет, кто прикоснулся, я ощутил силу, которая вышла из меня. То есть сила выгоняется силой. И вот эта сила болезни, она изгоняется в данном случае силой Христовой. И Христос исцеляет эту больную женщину, возвращает ей здоровье, на которое она уже не надеялась, потому что все свои деньги истратила на врачей, но никто помочь ей не мог. Мы нигде не видим, чтобы Христос занимался врачеством. Он не лечил травами, не лечил водами, грязями, не лечил таблетками, не делал операции. То есть врачом, в смысле медицины, Христос и не был. Он был владыкой и поступал как владыка и исцелял, как повелительно исцелял больных. Однако при чуде Христа всегда было одно непременное условие. Этим условием была вера. Христос никогда не исцелял без веры. Однажды он даже спросил, ну если хоть сколько-нибудь можешь верить, хоть сколько-нибудь, ну хоть чуть-чуть, ну хоть что-нибудь у тебя есть, вот. Ну хоть скажи, верю, Господи, помоги моему неверию. То есть даже вот это маленькое-маленькое зернышко вот, веры, и оно уже бывало достаточным для того, чтобы Господь совершал чудо. Это очень важно. Этим тоже отличаются чудеса Христова. То есть его сила никогда не действовала магически помимо человеческого сознания. Господь мог бы делать все, что хочет, но Он не хочет все, что может. Он хочет то, что служит нам к спасению, а без веры человек спастись не может. И не вера от чуда, а чудо от веры. Вера порождает чудеса, а не чудеса порождают веру. Чудеса могут породить все, что угодно, в конце концов, всякие легенды и басни. А вот вера, она может породить чудо. И эту веру Господь всегда искал у тех, кто приходили к Нему. Почему Господь исцелял болезни? То есть, почему Он совершал эти чудеса? Почему Он, например, не совершал какие-нибудь другие чудеса? Ну, землю бы развернул в другую сторону, солнце бы хоть раз зашло на запад и закатилось на восток, или еще что-нибудь. Болезнь – это результат чего? Греха. То есть все чудеса Христа, они направлены на спасение, на освобождение человека от греха. То есть, во-первых, в лоб напрямую изгнание бесов, во-вторых, исцеление человека от результатов греха. Когда Ева согрешила, ей было сказано, в болезнях будешь рождать детей своих. И Адам, он говорит, что в поте лица, то есть тоже мучительно, ты будешь трудиться, и в конце концов смертью умрешь. То есть болезнь как результат греха. Поэтому просто абстрактная медицина вообще говоря быть не может. Как невозможно оторвать душу от тела. Если душу от тела оторвать, труп получится. И медицина, она занимается вроде бы телом, и как будто бы ей до души, до грехов никакого дела нет. Когда поступил к врачу больной почками, то врач не спрашивает, как у него насчет там грехов или праведности. Он изучает чисто больной орган и изыскивает средства для лечения этого органа. В древности вообще такого почти и не было. То есть никогда лечение тела не отрывалось от душевного исцеления. И сейчас это тоже должно быть. Поэтому настоящий врач — это всегда православный врач. Врачу души телес обращаемся мы ко Христу. И вот этот разрыв души и тела — это один из многих трагических разрывов, которые существуют в этом мире. Их много разделений. А во Христе это разделение упраздняется. И вот тот же целитель Пантелеймон, он как чудотворец, да, целитель. И тем не менее в руках у него что? Ящичек с какими-то снадобьями, то есть с медицинскими средствами. Поэтому настоящая медицина, она всегда в Боге. И глубинное по-настоящему исцелять болезни, конечно же, надо, исцеляя души. И вот Господь это делал. И Он исцелял больных именно потому, что это результат греха. И третье чудо – это воскрешение мертвых. Значит, Он изгоняет бесов, бес вошел в виде змея в рай, исцеляет от больных, болезнь – результат греха. И в день, в который вкусишь, смертью умрешь. Смерть – это конечный результат греха человека в этом мире. Бог смерти не сотворил. Смерть не предусмотрена в промысле Божьем. Человек не должен был умирать. Человек был сотворен таким, что он мог умереть, но он не должен был умирать. Для этого было древо жизни, чтобы человек мог иметь вечную жизнь. И вот Христос, придя сокрушить дела дьявола, Он вторгается и в эту область. То есть смотрите, все чудеса Христа не в фокусе, не того, чтобы удивить, а ну-ка вот покажу я вам сейчас, что я могу. Это всегда дело спасения. Все чудеса Христа сатириологические, то есть сатириология – это учение о спасении. И вот смерть – это последний результат греха. И Господь показывает, что и последний результат греха Он тоже исправляет. А так бы мы сказали, ну да, до каких-то пор вот ты все делаешь, ну а дальше все равно, как у Соломона в Экклезиасте, то-то и плохо, что и умный, и глупый, и ленивый, и праведный, а все кончают одинаково, и лев, и осел, а все одно, смерть для всех. И смерть уравнивает всех. И вот Господь вносит нечто совершенно новое. То, чего не знает Экклезиаст, который скучно и даже уныло и тоскливо смотрит на смерть. А Христос ее побеждает. Рассказывает, что один человек, будучи приглашен на похороны, искал тему для проповеди на погребение и хотел какую-нибудь погребальную речь Христа взять для темы своей погребальной проповеди. И, к своему удивлению, он обнаружил, что в Евангелии нет ни одной погребальной речи Христа. Все случаи, где описывается Христос на похоронах, это воскрешение мертвого. То есть проповедь Христа на погребении: «Тебе, говорю, встань!» И встает дочь Иаира, и встает сын Наинской вдовы, и выходит Лазарь из гроба, и так далее. Вот проповедь Христа на погребении. Христос не для того пришел, чтобы оплакивать умерших. Он не для того пришел, чтобы глаголить о том, что будет там после смерти. Он пришел для того, чтобы победить смерть. Смерть, где твоя жало? А где твоя победа? И Христос действительно побеждает смерть. И как все чудеса Господь заповедал совершать и своим ученикам апостолам, так и это. И вы будете воскрешать мертвых. И мы видим, что это действительно происходило и происходит. Уже Петр исцеляет и воскрешает Таифу в Яффе и в Иопии. Павел воскрешает Евтиха, юношу. И в дальнейшей истории мы видим неоднократные случаи, когда праведники Божии воскрешали мертвых. Случаи воскресения из мертвых знает и 20 век. Ну и такие знаменитые случаи, как Клавдий Устижанина в Барнауле и некоторые другие. Это наше время, это ну, наши старшие современники. Вот. То есть такие случаи действительно происходили, происходят. И Христос ведь много мертвецов не воскресил. То есть это чудо и Он совершал нечасто, но совершал. Так и в жизни Церкви это чудо часто никогда не происходило. И тем не менее, время от времени, то там, то здесь, это чудо происходит в Церкви. То есть этим подтверждается и показывается, что Господь – владыка смерти и жизни, и что Господь до конца победил все дела дьявола, разрушил его, и разрушил и саму смерть. Вот это три ступени его чудес – изгнание бесов, исцеление болезней и воскрешение мертвых. Словом, Бог сотворил землю, дыханием уст его небеса. То есть словом сотворены земля и небо. Слово Бога – это и есть единородный Сын. Это и есть Сын Девы, это и есть Иисус Христос. В отношении природных стихий Господь тоже показал себя владыкой. И в Евангелии описывается ряд чудес, которые касаются природных стихий. Мы видим, что Господь, уже упоминали сегодня, умножает хлебы для того, чтобы насытить 5000 человек, а точнее 10 тысяч или еще больше, потому что 5000, кроме женщин и детей. Другой раз 4000. Первый раз, воспользовавшись 5 хлебами и 2 рыбками, другой раз 7 хлебами и рыбами. Здесь явно уже все касается физики, биологии. Тут уже мы ничего не можем сказать, а как насчет закона сохранения массы и всех остальных законов биологии и физики. Мы ничего не можем сказать, и поэтому ничего не будем говорить. Мы стоим просто перед фактом, что такие события были. То есть Господь показывает, что все повинуется Ему. И может быть только в нашем сознании происходит чудо в смысле нарушения законов природы. С точки зрения божественной, я думаю, никакие законы природы при этом не нарушаются. Ну, скажем даже так, ну, с точки зрения, если она существует, животного, не может быть ни автомобиля, ни компьютера, ни много чего еще. Невозможно тонну веса вдруг поднять в воздух, а люди это все делают. Если бы животные могли рассуждать и говорить об этом, они бы сказали, люди чудотворцы. Смотрите, что они делают. Сами-то какие слабаки, а какие, какой вес поднимают. Мы же не считаем себя чудотворцами. У нас просто ума хватило, чтобы эти вещи сделать. Нам это кажется естественным. Думаю, что и здесь. Это нам кажется, что Господь нарушает физику или биологию. А с точки зрения Божьей ничего не нарушается. С той точки зрения все чудеса Господни, они абсолютно естественны, они нормальны. Ничего в них непонятного нет. Господь себя или как хочет, творить и может. Это вполне в Его возможностях, это Ему доступно. Господь умножает хлебы. Господь усмиряет бурю. Галилейское море имело это свойство внезапных бурь, когда учитель с учениками переправлялись на другой берег, вообще любые люди. Озеро абсолютно гладкое, сколько-то отплыли от берега, внезапная буря, шторм, причем такой силы, что лодка может и перевернуться. И Иисус с учениками неоднократно, как минимум трижды, по евангельским описаниям, попадал в такую ситуацию. А реально, ну кто знает, сколько раз такая ситуация была. Кстати, в середине 20 века археологи на дне Генисарецкого озера нашли лодку, изучив и датировав которую, они отнесли ее к первой половине первого века. И поэтому эту лодку назвали лодка Христа. Но она в любом случае лодка Христа, что лодка времен Христа. А как знать? А может быть, вот на ней однажды и плавал, может, не на ней. Вот. Но такую лодку обнаружили археологи. Господь усмиряет бурю. Господь идет по водам. Ученики в ужасе кричат: «Призрак!» Тогда Господь говорит: «Не бойтесь, это я, Петр, проверяю». Сам идет по воде, потом тонет, и Господь Иисус его исцеляет. Другой раз Господь спит на корме лодки. Ученики его будят: «Учитель, тебе что, дела нет? Мы погибаем, мы тонем». Иисус обращается к ветру и к воде, волнам: «Умолкни, перестань». И наступила великая тишина. То есть Господь показал себя владыкой природных стихий, что действительно словом Бог сотворил небо и землю, и они повинуются этому слову. И сказал Бог: «Да будет», и стало так. И вот это божественное слово, оно происходит здесь во Христе. Еще один интересный момент. Как совершает Христос чудо, и как совершают его святые? Вот какая разница? Причем то же самое, например, хоть исцеление больного, изгнание беса, вот, и святые совершают, и Христос совершает. А какая разница? То есть святые молятся, а Христос, он никому не молится. Он просто говорит. Он ветру говорит: «Умолкни, перестань». А верующий человек, он молится. Знаю тоже одного священника, который пришел в дом к одной одержимой, и нечистый дух из нее стал говорить. Священник повелел ему: «Умолкни и перестань». Дух рассмеялся, говорит: «Мы тут никого не боимся». Священник смутился: «А правда, я чего?» И тогда он сказал: «Именем Иисуса Христа, умолкни и перестань». И дух замолчал. То есть его ошибка была, что он сам приказал. Они посмеялись над ним: «Мы тут никого не боимся, что нашелся этот приказывает нам». То есть христианин может это делать только именем Христа, и может это делать, молясь Богу. А Господь совершает это от своего лица. «Я говорю тебе». Он говорит, и стало так. Вот в этом отличие Христа чудотворца от множества других, в том числе и христианских чудотворцев. Христианин, он может только молиться и совершать чудо именем Христа. Сам он ничего совершить не может. Иногда приходит: «Батюшка, а вот вы лечите». Да вот больница адресом, там лечат, врачи лечат. Батюшка ни один не лечит. Не может батюшка лечить. Батюшка молится. Батюшка может призвать имя Христа, а не лечить. И поэтому в церкви не лечат, а исцеляют. Это разные вещи. Исцеляют именем Христа, исцеляют молитвой. Никакой процедуры лечения в церкви нет. И ни одного батюшки нет, который лечит. Ну а если батюшка лечит, то он как Лука, архиепископ. Значит, он просто еще и хирург плюс к тому. Тогда да, он лечит. Тогда он уже это делает как врач. Прибегает к врачебным средствам. Вот это важное отличие Христа чудотворца от всех остальных чудотворцев. Кстати, ну вот наш Виссарион Минусинский, он, как известно, никаких чудес не творит. И у них отработано это, почему он не творит. Значит, что одна индийская притча, что ученик просит учителя: «Сделай чудо, я пойду за тобой». Учитель говорит: «Нет, я не буду делать чудо». Ученик вторично просит: «Сделай чудо, я поверю тебе, я пойду за тобой». Учитель вновь этого не делает. Тогда ученик третий раз просит: «Ну, сделай чудо, я пойду за тебя, я поверю тебе, так как я могу». Тогда учитель делает чудо. Ученик говорит: «Вот теперь я верю и пойду за тобой». А учитель отвечает: «А вот теперь ты мне не нужен». Ну, скажите, согласитесь, такая емкая, сильная, да, притча? И ею прикрывается Виссарион, почему он их не совершает. Хотя известно, что когда он начал свою эту уже мессианскую деятельность, он пытался делать чудеса. Даже есть записи этого. Вот. Они у него просто-напросто не получились. Но вот есть всякие уже кресты, которые делают чудеса. Ну, Кашпировский, нет проблем. Любое чудо, сразу, чума, все. Если бы из них кто-то себя Христом объявил, там бы чудеса рекой текли. Но тут просто человек, которому это вот ни с какой стороны не дано. И поэтому, конечно, это просто отговорка. Потому что если уже сама природа есть чудо, то Бог, входя в эту природу, Он не может быть нечудесным. И Господь совершает эти чудеса. Величайшее чудо Христа – это, конечно, пасхальное чудо. Христос воскрешает из мертвых. Пасха, когда камень сам отвален от двери гроба, и никто не воскрешал Христа, а Христос воскрес, это чудо из чудес. Потому и торжество торжеств, потому и праздников праздник. Величайшее чудо Христа. Он сам воскрес из мертвых. Такого не было еще никогда. Мертвецов оживляли. Но чтобы человек сам ожил, сам воскрес, такого еще не было. Причем воскресение и оживление – это разные вещи. Ведь все, кто воскрес сам, в том числе и кого Христос воскрешал, они возвращали свою прежнюю плоть. Они оставались в том же виде. Они потом вновь болели и, наконец, вновь умирали. Скажем, Лазарь 4-дневный, известно, что он умер на Кипре, и мощи его еще по сегодняшний день имеются. А Христос воскрес. Он воскрес в совершенно новом теле. Это было тело, реальное, физическое, но и иное. Когда Иисус воскресший явился ученикам, они испугались, подумали, это призрак. Ведь он прошел через закрытую дверь. Вот чудо Христа. При жизни он такие вещи не делал. Теперь он проходит. Они думают, что это призрак. Но дух, он плоти и костей не имеет. И Иисус просит что-нибудь съедобное, чтобы показать, что он действительно в материальном вещественном теле. И он ест хлеб, мед, рыба, да? И он вкушает мед и рыбу для того, чтобы показать, что он действительно материально, вещественно воскрес из мертвых. То есть Христос воскрес в новом, обновленном теле. Апостол Павел в послании к филиппийцам пишет, что и мы по своем воскрешении тоже будем иметь тело, подобное телу воскресшего Христа. Это тело, но оно же живет по законам Царствия Божьего. Эти законы нам кажутся чудесными. Поэтому воскресший Иисус внезапно появляется, внезапно исчезает, проходит через стены и, наконец, возносится на небо. То есть все то, что не может делать обычный человек. Иисус же это делает, потому что здесь уже действуют, ну, скажем так, иные законы. Во Христе действует вообще не закон, а просто Бог действует так, как хочет. И показывает, каким может быть воскрешенное тело. И каким оно будет у всех праведников жизни вечной. Оно будет и материальным, и одновременно оно будет жить по законам неба. И материальное будет подчинено духовному. Как сейчас, очень часто наоборот. Духовное подчинено материальному. Ну, во многих смыслах слова. Повреди мозг и нервы, у человека повреждается умственная, чувственная деятельность. Он становится неврастенником или ненормальным умственных способностях и так далее. То есть, получается, вот это душевное, духовное зависит от материального. А там, наоборот, материальное зависит от духовного. И духовному уже не может быть нанесен никакой вред. Оно уже господствует вполне над царством материи, не отвергая его, любя его, но все становится на свои места. Материя подчинена духу. А теперь перевертыш. Все наоборот. Дух подчинен материи. Бывает. Интереснейший вопрос. Всегда не совершал Христос чудеса. Какие чудеса и когда Иисус не совершал? И действительно это есть. В городе Назарете Иисус, сказано, не мог совершить чудес по неверию своих соотечественников. Не он ли сын плотника, не его ли братья и сестры среди нас? То есть нет пророка в своем Отечестве. И поскольку эти люди не поверили в него как Сына Божия, он не мог совершить. Что значит не мог? Не мог не в силу какой-то недостаточности всемогущества, а не мог, Иисус не насилует человеческую свободу. И поэтому он там и не совершает. Где человеческое неверие, там нет чудес Божьих. И Иисус их там не совершает. Еще однажды фарисеи подходят и говорят: «Учитель, покажи нам знамение с небес». Ну да, много они уже его от этого видели. «А ну-ка давай-ка с неба что-нибудь нам покажи». Иисус даже гневно обращается к ним: «Род лукавый и прелюбодейный, не дастся вам иного знамения, ну, кроме знамения Ионы Пророка. Как тот был 3 дня и 3 ночи в чреве кита, так и Сын Человеческий будет 3 дня и 3 ночи в чреве земли». То есть Господь говорит о том, что без всяких чудес Он будет мучен, убит, распят и умрет, и уйдет в землю. «Знамение с чудес не дастся вам». И интересно еще, что он там добавляет. Лукавый говорит: «Вы вид-то неба различать умеете? Когда видите небо заходящим, закат солнца, да, багровым, то говорите, это к такой погоде, если так, то к такой погоде». То есть Господь оправдывает в этом смысле физику, то есть природные приметы. Смотрите в природу, она вам все сама скажет, то есть чудеса природы. А тех чудес, особых знамений с неба, он по просьбе фарисеев не совершал и не совершает. То есть он вовсе не собирался показать им свое всемогущество и покорить их силой. Учитель ждал, когда поверят по любви, когда его слова дойдут до сердца, а не когда чудо с неба упадет на голову и ударит по ней. То есть не таким способом Господь хотел доходить до людей. Еще однажды не кто-нибудь, а ближайшие ученики Христа, Иаков и Иоанн, видя, как жители самарийского города не приняли Иисуса, не поверили его проповеди, они говорят: «Скажи нам, и мы попросим Бога, и сойдет огонь с неба и уничтожит эти города». То есть даже не ты, они оберегают учителя. «Мы сами это сделаем, только прикажи». Они были готовы. И что им Иисус отвечает? «Не знаете, какого вы духа». То есть Сын Человеческий не пришел погубить, но взыскать и спасти погибшего. «Дай нам волю», мы тоже скажем: «Господи, ну только скажи». И мы попросим, и огонь с неба истребит всяких нечестивцев, там еретиков или злодеев, или наших недругов, особенно их, конечно, им достанется побольше от нас. Вот, обидчикам нашим, уж с ними это мы тут рассчитаемся. «Не знаете, какого вы духа». В этом нет воли Божией. Господь не пришел карать даже тех, кто не принимает Его. Таких чудес Он не совершал. Когда Иисус уже был в узах, Он был на суде священников, Синедрион Его осудил к смерти, дальше Его привели к Пилату, там, значит, Его еще привели к Ироду. Ирод – потомок того великого Ирода, тот Ирод, который велел отсечь голову Иоанну Крестителю. Вот этот Ирод Антипа, раньше не имевший случая познакомиться с Иисусом, а вообще-то он побаивался не Иоанна Крестителя, это воскресший из мертвых, вот он теперь хотел посмотреть какое-нибудь чудо, но наслышанный был. И когда Иисуса привели к нему, Ирод стал говорить с ним, задавать ему вопросы, ожидая от Иисуса какое-то чудо. И сказано, Иисус молчал. Почему молчал? Да если бы он тогда совершил чудо, его бы не распяли. Вот поэтому Иисус молчал. Еще почему он молчал? Он пришел вовсе не для того, чтобы позабавлять царя своими чудесами. Вот это тот случай, когда Иисус не совершает чудес. Он добровольно идет принять смерть. Одно он здесь интересное чудо совершил. В понедельник, вот Страстная Седмица, распят Христос в пятницу, в понедельник, когда Иисус захотел есть, они приближались к Иерусалиму, он увидел смоковницу, и на ней не оказалось плода. И Иисус проклял эту смоковницу, и она засохла. Вот это единственное во всем Евангелии, скажем, карающее чудо Христа. Больше нет. Все остальные — это исцеляющие. Почему же здесь не выдержал? Нет, конечно, не потому. И святые отцы много своих размышлений по этому поводу высказывают. И одно из них такое. И Господу было важно показать своим ученикам, что Он идет страдать действительно добровольно. Что как по одному Его слову иссохла смоковница, чему вечером того дня очень удивились ученики, утром сказал, вечером она уже засохшая. Вот, что так бы он мог сказать и Синедриону, и Пилату, и всем остальным. То есть, что он страдает не по слабости своей, что, ну вот, так случилось, попал в беду. Нет. Участь этой засохшей смоковницы могла быть участью Пилата, Каиафа, Иуды и всех остальных. Он идет добровольно. Это тоже был важный момент, чтобы никто не подумал, что Иисус пострадал по слабости. Но карающее чудо касается дерева. Ни разу не покарал человека. Ни одному человеку не отомстил. Никого не наказал. Все чудеса – чудеса спасения. А показал только один раз, на примере дерева, что и так может быть. И в конечном счете это тоже произойдет для тех, кто окончательно отвергнет Христа. Еще одно чудо не совершил Христос. Когда Он висел на кресте, тогда люди кричали: «Других спасал, сойди с креста! Сойди с креста, и мы тебе поверим!» Но с креста не сходят, с креста снимают. Иисус не сошел с креста. Ведь если бы Он сошел с креста, значит, не было бы нашего с вами спасения. Некоторые из святых толковали, что устами этих людей кричал сам сатана. Сначала он хотел избавиться от Иисуса. Сначала он кричал устами толпы: «Распни его, распни!» А теперь, когда он видит на кресте, до него, до нечистого, лукавого, злого духа, доходит, что происходит. Он вдруг понял, что это смерть, этой смертью смерть попрет. То есть, что поклонно будет. То есть, что эта смерть — это его гибель. Он вдруг ощутил себя в ловушке и панически закричал: «Сойди с креста, все, будь живой, я все, только вот меня не трогай». Но Иисус не сошел с креста. И гибель сатаны уже была предопределена. Он должен был погибнуть. И поэтому он не сошел с креста для того, чтобы добровольно вкусить смерть и тем избавить нас от смерти, а источник смерти уничтожить. Вот это несколько таких интересных и очень, ну, значимых, чтобы понять, кто такой Христос, случаев, когда Христос не совершал чудеса. Уверовавшим, Господь прямо сказал, уверовавшим будет сопровождаться и знамением. Именем Моим будут изгонять бесов, возложат руки на больных и исцелят их, будут говорить новыми языками, будут проповедовать Евангелие по всему миру. Если что смертные спеют, не повредит им. То есть Христос чудотворец, Он и сейчас в церкви. И теперь Его именем эти чудеса продолжают совершаться. Иисус Христос вчера, сегодня и во веки тот же. Поэтому церковь хранит в себе эту сокровищницу Христовых чудес. И по качеству они именно таковы, как Христовы, как чудеса Христовы. Хотя человек немощен, он часто скатывается на языческое отношение к чуду, на то, чтобы позабавляться чудом, на чудо ради чуда. И тогда мы выпадаем из области обетований Христовых. Но по Христу чудеса действительно происходят. Да, были времена, когда они совершались в изобилии. Как правило, это время, когда народ принимает веру. Потом, когда вера уже как-то принята, чудес, как правило, становится меньше. Начинается взрослый период церкви. Об этом особенно Иоанн Златоуст пишет. Он пишет, что когда нет чудес, это более высокий уровень веры, даже чем когда они есть. потому что для младенцев все-таки нужны эти чудеса. Но мы вновь и вновь младенцы. Это не значит, что когда-то церковь была младенцем, а теперь вся повзрослела. Вот. Мы сейчас опять младенцы, церковь опять почти из небытия возрождается. И когда новые народы познают веру, то, как правило, это сопровождается опять такой обильной волной чудес. Вот. Потом они, бывает, проходят. Но чудеса Христовы, они до Его второго пришествия будут в церкви. Это реальная сила Божия. То есть Господь действует в церкви. Он действует в этом мире через церковь. Это чудеса Христа. Ну вот, это мой рассказ о Христе Чудотворце. Христос Учитель, о чем мы слышали вчера, и Христос Чудотворец сегодня.